эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. В Киеве Верховная Рада обсуждает женевские договоренности о стабилизации обстановки на Украине. На востоке страны по-прежнему неспокойно. Подготовка к чемпионату мира по футболу в Бразилии. Война с преступностью. Сегодня вручат российскую театральную премию «Золотая маска». Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Предварительные договоренности между Россией и Украиной, достигнутые накануне в Женеве, не заставили непосредственных участников конфликта и мировых лидеров поверить в немедленное снижение напряженности на Украине. Об этом можно судить по заявлениям участников Женевского совещания, глав внешнеполитических ведомств России, Украины, США и ЕС. Обвинение в адрес России накануне высказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Но правительство Украины продемонстрировало готовность исполнить Женевские договоренности. До 1 октября, например, решено провести обсуждение изменений в Конституцию страны. Сегодня в Киеве собралась Верховная Рада. С трибуны, вероятно, также звучат оценки действий сторон конфликта и ситуации вообще. С подробностями киевский корреспондент радио «Свобода» Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте. О чем говорят на Верховной Раде и как обстановка?
Здравствуйте, Евгения. Договоренности в Женеве депутаты Верховной Рады пока обсуждают только в кулуарах. Сейчас в Верховной Раде час вопросов к правительству, и депутаты обсуждают только экономическую ситуацию в государстве. Ну вот, сдержанно оценивают договоренности в Женеве. Многие депутаты считают, что в итоговом заявлении должна была быть зафиксирована крымская проблема и подтверждена целостность Украины. Некоторые парламентарии отмечают, что Россия, очевидно, участвовала в переговорах в Женеве только для того, чтобы избежать новых санкций Запада, и на деле Кремль продолжит дестабилизировать ситуацию на Украине. Вчера вечером на заседании правительства премьер-министр Арсений Яценюк в прямом телеэфире призвал сепаратистов, захвативших административное здание в восточных регионах страны, сложить оружие и освободить помещения. По итогам переговоров в Женеве Украина, как известно, взяла на себя обязательство амнистировать протестующих, но только тех из них, кто сложит оружие и покинет захваченные помещения. Это не касается тех, кто совершил тяжкие преступления. Пророссийские активисты в восточных регионах накануне объявили, что не будут спешить с освобождением захваченных зданий. Они заявляют, что уйдут только после того, как сторонники новой власти в Киеве освободят Майдан, а на Майдане говорят, что будут оставаться здесь, по крайней мере, до 25 мая, даты проведения досрочных президентских выборов. Ну а Украина, как сказал Яценюк, сейчас ожидает прежде всего того, что Россия отзовет свои разведывательно-диверсионные группы, действующие в восточных областях, и прекратит финансировать сепаратистов. Только за последние два дня украинские пограничники задержали нескольких россиян с большими суммами денег. Вчера, например, был задержан в Мелитополе гражданин России с 5 миллионами гривен. Это примерно 400 тысяч долларов, и этот гражданин России вез эту сумму из Крыма. По информации украинской спецслужбы, эти деньги должны были пойти на финансирование сепаратистских акций в Донецкой области. Накануне и прокуратура, и служба безопасности Украины сообщили, что Сбербанк России финансирует террористов в восточных регионах, и буквально вот в эти минуты киевский офис этого банка пикетируют активисты различных украинских партий и движений. Они призывают международную организацию ФАЦ, организацию по борьбе с отмыванием денег, расследовать прозвучавшие обвинения в адрес Сбербанка России. По итогам четырехсторонних переговоров в Женеве премьер Арсений Яценюк поручил до 1 октября провести на Украине обсуждение положений изменений в Конституции Украины по децентрализации государственной власти. На усиление власти в украинских регионах, как известно, настаивают в Москве. В Киеве не против этого, хотя отмечают, что этот вопрос является исключительно внутренним делом Украины. И к обсуждению вопроса о децентрализации украинской власти, как уже объявлено в украинском правительстве, будут привлечены органы местного самоуправления, общественность и ученые. Евгения.
Спасибо, Владимир. В эфире был киевский корреспондент радио «Свобода» Владимир Ивахненко. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама обсудил в четверг вечером с лидерами Великобритании и Германии достигнутую на четырехсторонних переговорах в Женеве договоренность по Украине. Как говорится в заявлении Белого дома, опубликованном после переговоров Обамы с канцлером Германии Ангелой Меркель, оба лидера солидарны, что Россия должна предпринять незамедлительные и конкретные шаги по деэскалации ситуации на Украине, в том числе использовать свое влияние на нерегулярные военные силы в Восточной Украине, чтобы заставить их сложить оружие и покинуть здания, которые они захватили. Обама и Меркель согласились, что Соединенные Штаты и Европа могут принять дальнейшие меры, если в ближайшее время не произойдет улучшение ситуации. После разговора с Меркель президент Обама выступил на брифинге для журналистов в Белом доме. О его выступлении рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
По словам президента Обамы, предыдущие действия России в отношении Украины вынуждают подходить к перспективам выполнения ей Женевской договоренности с долей скептицизма. Я надеюсь, что мы увидим исполнение договоренности, но, судя по предыдущим действиям России, на мой взгляд, рассчитывать на это нельзя. Мы должны оставаться готовыми к ответу на продолжающиеся со стороны России попытки вмешательства в восточной и южной частях Украины. Говоря о самих переговорах в Женеве, президент Соединенных Штатов отметил, что на них был затронут беспокоящий Россию вопрос о судьбе русскоязычного населения Украины. Это был долгий и оживленный разговор. Насколько я понимаю, премьер-министр Украины детально и подробно представил реформы, которые они намерены провести, включая реформы, которые обеспечивают гарантии для украинцев, живущих на юге и востоке страны. Это гарантии того, что они будут полностью представлены, что их права будут защищены, что говорящие на русском языке и этнические русские на Украине будут всецело защищены законом. Президент Обама назвал обнадеживающим публичное заявление участников переговоров в Женеве о необходимости разоружения всех нерегулярных сил, которые занимают здания на Украине. Он отметил, что тем, кто добровольно сложит оружие и покинет занятые ими здания и государственные учреждения, обещана амнистия. Все это, считает президент, дает проблеск надежды на то, что закон и порядок в восточной и южной частях Украины могут быть восстановлены. Русские подписались под этим заявлением. Вопрос теперь заключается в том, будут ли они готовы использовать свое влияние, которое до сих пор они применяли деструктивно, для того, чтобы позволить восстановить на Украине порядок, с тем, чтобы украинцы получили возможность провести выборы, осуществить предложенные ими реформы по децентрализации, стабилизировать экономику и вернуться на путь роста и демократии. По словам президента Обамы, не должно быть никаких сомнений относительно решимости США и их союзников продолжить применять против России санкции в том случае, если Москва не прекратит дестабилизирующие действия на Украине. Совершенно очевидно, что российские вооруженные силы по-прежнему дислоцированы на границе с Украиной, и это жест запугивания. Мы, впрочем, не только мы, а большинство членов международного сообщества считаем, что Россия приложила руку к беспорядкам и хаосу, которые мы наблюдаем в Южной и Восточной Украине. Но России предоставляется возможность пойти другим путем, и мы рекомендуем ей это сделать. Одновременно с этим мы готовим дополнительные варианты ответа, если Россия не изменит курс. Мы уже оказали влияние на ее экономику, это подтверждено, и ситуация может значительно ухудшиться. Но мы не заинтересованы в том, чтобы навредить простым россиянам. По словам президента Обамы, вместо того, чтобы прибегать к новым санкциям, Соединенные Штаты предпочли бы, чтобы президент России Владимир Путин воспользовался возможностью, которая предоставляется ему в результате женевских переговоров. Однако, сказал Барак Обама, просто так на это рассчитывать нельзя, и Вашингтон будет судить России по ее делам, а не словам.
В эфире «Радио Свобода» был вашингтонский корреспондент Владимир Дубинский. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня из Донецкой области, где вооруженные пророссийские активисты продолжают удерживать занятые ранее административные здания, снова приходят тревожные новости. В поселке Сергеевка, недалеко от Краматорска, украинские военнослужащие обстреляли блокпост пророссийских активистов. Есть раненые, сообщает портал «Новости Краматорска». Ранее о стрельбе в поселке Сергеевка интернет-изданию «Краматорск-Инфо» рассказали очевидцы. По словам местных жителей, в селе появились люди в военной форме, возможно, это украинские десантники. В районе автотрассы была слышна стрельба, в небе кружили военные вертолеты. По одной из версий, украинские десантники, участвующие в антитеррористической операции, разгромили блокпост пророссийских активистов, чтобы освободить для военной техники дорогу в Славянск, который остается центром сепаратистских протестов на востоке Украины. В Горловке Донецкой области похищен депутат городского совета от партии «Батьковщина» Владимир Рыбак, сообщает гражданское телевидение. Вчера на митинге у захваченного пророссийскими активистами здания горсовета в Горловке Рыбак попытался снять флаг, провозглашенный сепаратистами Донецкой Народной Республики, и установить украинский. Участники митинга и подошедшие им на помощь вооруженные люди в камуфляже и масках задержали депутата. Группа жителей Славянска утром в пятницу собралась в центре города и потребовала от пророссийских активистов разблокировать здание городского исполкома. В городе не работало телевидение. Утром в районе телевизионного передающего центра была слышна стрельба. О ситуации в Славянске рассказывает наш коллега Дмитрий Зыков, с которым связался Марк Крутов.
По поводу телевидения, вчера на Первом национальном канале вдруг стал показывать первый российский канал вечером. Но сегодня утром звуки самолетов и, по непроверенным данным, стрельба в районе вышки ретранслятора, который ретранслирует сигналы телевидения на город. И после этого перестал показывать, то есть включив канал, и абсолютно ничего не показывало.
Что известно о событиях в селе Сергеевка, где украинские военные якобы открыли стрельбу на одном из блокпостов пророссийских активистов?
Там действительно, я сейчас хочу связаться с человеком, который был на этом месте, более детально могу позже сказать. Но то, что с его слов, то, что да, там действительно были какие-то военные действия, но в город Славянск, в городе Славянске созданы несколько дежурных бригад скорой помощи, и не поступало ни убитых, ни военных в город Славянск. Но, скорее всего, город Сергеевка, это принадлежность городу Краматорску, но такой информации я не имею. Если бы там были какие-то убитые или раненые, их бы повезли, конечно, туда. Над городом тихо, город не стрельбы, нет ощущения, что какие-то военные действия, все в таком же режиме, как и было. Но единственное, просто не все магазины открыты, видно прохожих, детей, мам с колясками. Видел прохожих в камуфляжной одежде, с оружием, в шапке, но лицо открыто, и эти люди свободно передвигаются по городу, одиночные, вот человек видел, шел, как бы на него никакой реакции абсолютно нет.
Есть сообщение в интернете о том, что якобы пропала мэр города Нелли Штеп, она уже более суток не выходит на связь, и о том, что в здании СБУ находится в заложниках российский журналист. Эту информацию можно как-то подтвердить?
Не могу подтвердить, единственное, что по слухам, опять же, Нелли Штеп, она находится в здании администрации, по слухам, я не могу это проверить, потому что я не могу это зайти, но по слухам у нас вчерашнего вечера там. Что касательно журналиста, дело в том, что в здании СБУ невозможно подойти обычному человеку, и на вопрос, там, что-либо происходит, он, естественно, ничего не отвечает, потому что здание СБУ перегорожено с двух сторон, баррикады, и там стоят люди, которые, там пропускная строгая система, стоят люди, там шлагбаум есть, надо колючий провод перегорожено. То есть так просто подойти в здание СБУ невозможно.
Об обстановке в Славянске рассказывал находящийся там оператор «Радио Свобода» Дмитрий Зыков. И как стало известно только что, сотрудникам концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения КРРТ совместно со Службой безопасности Украины удалось отключить от эфира несанкционированное вещание российских телеканалов в Краматорске, которое началось после захвата российскими военными радиотелевизионной передающей станции. Об этом сообщила пресс-служба КРРТ. Накануне в Донецке, Краматорске, Луганске, Одессе и других городах юго-востока Украины состоялись митинги за единую Украину. В них приняли участие тысячи человек. Акции охраняли усиленные наряды милиции. Обошлось без серьезных происшествий. После митинга в Краматорске корреспондент «Радио Свобода» поговорил с присутствовавшим на нем местным священником, который рассказал о своем видении ситуации в стране.
Сложно говорить о наболевшем, о непростом вопросе в течение 3 минут. И, к сожалению, сказанную короткую речь можно потом каждому истолковать, как ему будет угодно. Мне бы хотелось избежать ложных толкований, и я начну с простого, с христианской позиции, с общечеловеческих ценностей. Как священнослужитель, я прежде всего разделяю ценности, которые проповедовал Христос. Братолюбие, человеколюбие, доброта, милосердие, снисхождение. Все то, что сегодня может лежать в основу любого здравомыслящего общества. Что касается ситуации в нашем городе, на востоке Украины, понятное дело, что как гражданин я должен соблюдать законы и законность, и это нормально для меня и естественно. Поэтому мой долг меня не обременяет. И, разумеется, я являюсь патриотом своей страны, Украины. Но покуда это патриотизм, это не вступает в конфликт с общечеловеческими ценностями. Поэтому мы проживаем на одной территории квартиры, где моя жена русская, действительно русская, с России приехала, коренная русская, а я украинец. И поверьте, мы не ссоримся. Я бы очень хотел, чтобы и украинцы, и Россия не ставили вот такие вот препятствия для того, чтобы не любить друг друга. Ну и понятное дело, что Украина – это Украина, а Россия – это Россия. Я не думаю, что надо идти с украинскими флагами и водружать их на какие-то админздания в России. Я думаю, что это совершенно нелепо делать и здесь. Надо уважать эту страну, ее законность. Но в этой стране должны и уважать, и любить и русского, и украинца, всех, а не ставить людей по обе стороны баррикады. Пусть Бог нам поможет.
Говорил Владимир, священник из Краматорска, с которым наш коллега побеседовал после состоявшегося там митинга «За единую Украину». В эфире «Свобода в полдень», микрофон Евгения Назарец. Вряд ли в напряженной ситуации последних недель в восточных областях Украины можно определенно сказать, каков именно уровень российских и украинских симпатий у жителей этого региона. Однако понятно, что определенная часть жителей Донецкой, Луганской, Харьковской областей не испытывает доверия к новым киевским властям и в той или иной степени рассчитывает на поддержку из России. На чем основаны страхи этих людей перед Киевом? Можно ли их назвать сепаратистами? Каким они видят будущее Украины? На эти темы корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров беседует с социологом из Луганска Евгением Гнатенко.
Я бы сказал так, они являются скорее патриотами своей малой родины, любят Луганск, любят Донбасс, как это ни странно, потому что этот регион не самый красивый и зеленый. Но тем не менее, вот такая любовь к малой родине, она сейчас особо остро чувствуется, потому что жители Луганска, Донбасса как-то вдруг в последнее время, по-моему, особенно остро почувствовали, что они не очень нужны Украине, они не очень нужны, надо сказать, и России, о чем российские политики говорят уже много лет, о том, что зачем нам нужно взваливать на себя огромную социальную заботу о регионе, где треть пенсионеров, где много предприятий, которые подлежат закрытию. Наверное, вот эти вот сейчас движения, которые назвали условно сепаратистскими, они как раз во многом вот представляют собой одно из обличий такой любви к малой родине. Я думаю, что у людей достаточно пока зыбкие представления о том, чего они хотят в позитивном плане, но чего они не хотят, как это всегда бывает, пожалуй, можно сказать более четко. Наверное, они не хотят того, чтобы их образ жизни, например, родной язык, русский язык, или, скажем, их любовь к победе Советского Союза во Второй мировой Великой Отечественной войне, чтобы вот эти вот какие-то базовые для человека вещи, которые у него где-то в душе, и он почувствовал, что это стержень вот его нравственный, чтобы эти вещи, чтобы кто-то к ним относился с пренебрежением. А вот это пренебрежение, оно, к сожалению, и на протяжении всех лет независимости проявлялось, ну, неоднократно и в разных формах. И пресловутая дискуссия о том, может ли и должен ли быть русский язык вторым государственным, и переоценка некоторых национальных героев, в частности, присвоение геройских званий командирам некоторых бандеровских формирований. Это людей постепенно раздражало, но последние события в Киеве, ну они что ли просто показали парадигму, задали образец, как надо свой протест выражать, и люди вот точно так же, как это сделали в свое время люди в Киеве, они выразили свой протест примерно в такой же форме.
Те, кто восстали на Майдане, мотивация у них была одна – смена власти, смена коррупционной власти. Как это получилось, мы сейчас не обсуждаем. Какова мотивация тех людей, которые захватили здание СБУ?
Хотелось бы, чтобы кто-то нашел в себе силы и написал какой-то взвешенный труд на эту тему, философский или политологический. Что такое, например, сепаратизм, а что им на самом деле не является? Когда в 91-м году в результате подписания Беловежских соглашений, единая страна, ну, по крайней мере, возьмем вот эту вот часть России, Беларусь, Украина, распалась на три независимых государства, никто не называл это сепаратизмом. Это все было достаточно быстро признано и на международном уровне. А теперь получается, что желание какого-то региона заявить о своих, ну что ли, правах, оно вот получило такой неприятный ярлык сепаратизма. Хотя то, что я слышал от людей, захвативших СБУ, там не присутствует эта мотивация. Там люди готовы жить вместе в единой Украине. Они говорят о федерализации, то есть о таком устройстве, которое, как они понимают, позволит сохранить единство со своими братьями в центральной и в западной Украине, но позволит все-таки нам как бы не испытывать того, может быть, неприятного диктата в языковой, в культурной сфере, в нравственной сфере, потому что страна ведь разделена уже очень давно, она разделена по религиозному признаку, она разделена по, так сказать, своей истории, по степени участия во Второй мировой войне и так далее. Эти разделения неправильно, наверное, игнорировать. А во-вторых, очень, конечно, многие здесь люди мечтают по образцу Крыма соединиться с Россией, и это тоже вряд ли можно называть сепаратизмом, потому что все-таки сепаратизм – это желание построить в своем каком-то независимом государстве, моя хата с краю, вот эта хата стоит с краю, и я ни с кем не хочу дружить. Поэтому, конечно, сепаратизм как практика политическая, она осуждается в мире, потому что это разрыв братского единения народов. Но в данном случае мы видим на примере Крыма, что люди вдохновлялись вовсе не желанием пожить сами по себе. Они, увидев, что со стороны центра киевской власти нет особого желания жить вместе и учитывать их интересы, они решили жить вместе с вот той большой родиной, которая долгое время была общей. То есть это все-таки желание единства, а не желание, так сказать, настоять на своем, на своей особенности, на своем частном мнении.
Скажите, вот лично вы на себе какое-то гуманитарное давление чувствуете со стороны тех, кого принято считать западными украинцами или просто украинцами?
Я думаю, что если бы жители этих регионов не чувствовали этого давления, то вряд ли бы они возмущались, потому что, конечно, постоянные вот эти вот спекуляции на языковом вопросе, которые были очень удобны в ходе выборов, они ведь приводили всегда к чему? К тому, что каждая политическая сила, представляющая Запад или Восток Украины, поднимала на щит эти вопросы, но после выборов всегда почему-то оказывалось, что опять вот этот русский язык и все, что связано с востоком Украины, все это приносилось в жертву, образно говоря, специфически понимаемому единству страны. Вот, хотя вот здесь это никогда не было понятным, почему, несмотря на то, что де-факто половина населения страны говорит на русском языке, почему, например, этот русский язык не может быть вторым государственным? Что в этом страшно?
Допустим, Киев примет решение вот с сегодняшнего дня многоязычие и русский язык будет вторым государственным или одним из государственных языков. Решит ли эту проблему вот этого вот противостояния?
Дорога ложка к обеду. Но мы знаем, что одним из первых законопроектов, за который проголосовала, так сказать, обновленная Верховная Рада, был законопроект, отменяющий языковой закон, который давал русскому языку даже не статус государственного, а статус регионального, то есть который просто позволял в регионах использовать этот язык более широко в деловодстве, в делопроизводстве и так далее. Зачем это было нужно, никто не знает, но эффект был разорвавшейся бомбы. То есть когда в условиях политической нестабильности появляется новая власть, которая вроде бы говорила о том, что нужно бороться с коррупцией и так далее, но первое, с чем она начинает бороться, это опять несчастный русский язык, это произвело здесь прям угнетающее впечатление на крымчан, настолько сильное, что результаты мы увидели сразу.
Скажите, на кого сейчас работает время? На тех, кто хочет жить в единой и неделимой Украине, или на тех, кого принято в Киеве считать сепаратистами?
Я думаю, что время работает на истину, я бы так сказал. То есть мы ведь видим, что какие бы мифы не возникали в средствах массовой информации, в прессе с украинской или с русской стороны, проходит день, два, неделя, и эти мифы рушатся. Почему? Потому что приезжают корреспонденты, приезжают какие-то наблюдатели, люди, они смотрят и говорят, и этого просто нет. Я думаю, что так можно вот назвать этот процесс ростом самосознания людей. То есть постепенно через вот эти вот дебри этих мифов и взаимных упреков мы начинаем более-менее видеть истину. Потому что если, дай бог, не прольется кровь, если, дай бог, обе стороны удержатся от того, чтобы перевести ситуацию в военную плоскость, то постепенно постепенно будет открываться истина. Хорошо всем понять, кем мы имеем дело. И людям на Западной Украине хорошо понять, кто из себя представляют на самом деле жители Донбасса, и что это не просто тупые гопники, которые, так сказать, подстрекаются русскими диверсантами против чего-то. Неплохо понять и жителям Донбасса, что на Западной Украине не одни бандеровцы живут, а живет вполне, так сказать, нормальное население, которое тоже вполне можно воспринимать. И я думаю, что если вот этот вот путь федерализма политики сейчас начнут как-то более-менее серьезно обсуждать, то, может быть, на это работает время.
С луганским социологом Евгением Гнатенко беседовал Мумин Шакиров. В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В поселке Сергеевка, недалеко от Краматорска, украинские военнослужащие обстреляли блокпост пророссийских активистов. Правительство Украины распорядилось организовать до 1 октября обсуждение изменений в Конституцию страны, касающихся децентрализации власти. Президент США Барак Обама объявил о том, что договоренности, достигнутые на четырехсторонней встрече в Женеве, посвященные разрешению украинского кризиса, дают слабую надежду на то, что удастся разрядить кризисную обстановку. Госдума России обсудит во втором чтении пакет законопроектов, подготовленный группой депутатов после недавних терактов в Волгограде. Накануне Думский комитет по информационной политике одобрил поправку к документу, которая приравнивает популярных блогеров к средствам массовой информации. Норильский городской суд отказался удовлетворить иск о защите чести и достоинства заместителя начальника мордовской колонии Юрия Куприянова к участнице группы «Pussy Riot» Надежде Толоконниковой. Поводом для заявления в суд стало письмо Толоконниковой, в котором осужденная рассказывала о рабском труде в колонии. В Мексике в возрасте 87 лет скончался знаменитый колумбийский писатель Габриэль Гарсия Маркес, яркий представитель литературы так называемого магического реализма и лауреат Нобелевской премии по литературе 1982 года. Очередной выпуск новостей слушайте на Радио Свобода в 13 часов московского времени. Сейчас продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. В Амстердамском музее Алларда Пирсона до августа этого года будет открыта выставка под названием «Крым. Золото и тайны Черного моря». Значительное число ее экспонатов, например, скифские изделия из золота, прибыли в столицу Нидерландов из крымских музеев. Причем произошло это еще до аннексии Крыма. Теперь сотрудники музея вместе с юристами и дипломатами решают, кому возвращать экспонаты в августе – украинским властям в Киеве или в Крым, который теперь стал российским. Корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко побывала на выставке и поговорила об этой коллизии с представителем музея.
Крым, украинский полуостров на Черном море, сегодня популярный курорт, но уже тысячи лет назад место пересечения восточных и западных культур. Так говорит диктор выставочной видеопрезентации. Посетители горько посмеиваются над устаревшим текстом. В маленьком университетском музее Алларда Пирсона в самом сердце старого Амстердама много народа. Школьники спорят, заполняя вопросники по древней истории, пенсионеры плотным кольцом окружили экскурсовода, который рассказывает о том, как Митридат IV Понтийский всю жизнь как эликсир принимал в малых дозах яды и так избежал отравления. На выставке представлены тонкой работы трогательные украшения из могилы одной из 60 дочерей Митридата, в том числе брошь из горного хрусталя в виде дельфина. Этот дельфин возрастом 2000 лет приплыл в Амстердам из Бахчисарая, ведь когда-то часть Крыма тоже входила в Понтийское царство. Куда поплывет древний дельфин из Голландии, теперь загадка, говорит сотрудница музея Алларда Пирсона Амбер Вансхахен.
Экспонаты выставки прибыли к нам из Киева и четырех музеев в Крыму – из Симферополя, Севастополя, Керчи и Бахчисарая. Количество объектов из каждого музея примерно одинаковое. Большинство предметов из золота – из Киевского музея исторических драгоценностей. Но, например, из Бахчисарая также много интереснейших находок.
Выставка продлится до конца августа. С учетом быстро меняющейся международной обстановки сложно делать столь далекие прогнозы – Однако, вероятнее всего, Россия не вернет Крым Украине, и ваш музей не знает, по какому адресу возвращать выделенные для выставки экспонаты.
Нет, этот вопрос еще не решен. Мы должны выяснить, в чьей собственности эти музейные экспонаты находятся – крымских музеев или Министерства культуры в Киеве.
Разве, получая ценные музейные экспонаты из-за рубежа, вы изначально не оговариваете, кто является собственником? Как-то странно, что это до сих пор неизвестно.
Обычно это очевидно. В таких случаях всегда подписываются два контракта. Один непосредственно с музеем, а другой с Министерством культуры. Это всегда представители одного и того же государства. В данном случае мы подписали контракты с украинскими музеями и украинским министерством. Вот только Крым за это время стал российским. Это беспрецедентный случай. В настоящее время две команды юристов при Амстердамском университете и Министерстве иностранных дел Нидерландов изучают сложившуюся ситуацию.
В какой степени это будет политическое решение, если принять во внимание тот факт, что Нидерланды не собираются признавать аннексию Крыма Россией? Если вы называете юристов нидерландского МИДа в числе ответственных экспертов, у слушателей в России может возникнуть впечатление, что отдавать экспонаты России или Украине будут решать именно в МИДе.
Нет, это не так. Мы, как музей, в любом случае не имеем права голоса. Наш музей относится к Амстердамскому университету, поэтому, с одной стороны, этим вопросом занимаются университетские юристы, МИД Нидерландов участвует в экспертизе согласно процедуре, потому что речь идет о зарубежных объектах.
В конце концов, решение должно быть принято до конца августа этого года. Вариант отложить его и продлить выставку не рассматривается, говорит Амбер Вансхахен. По ее словам, пока ни из Крыма, ни с российской, ни с украинской стороны никаких официальных писем с требованием вернуть артефакты не поступало.
Ни мы, ни юристы не даем никаких комментариев по существу юридической экспертизы. Когда будет принято решение, мы публично о нем объявим и обоснуем его юридически. Каким бы простым, на первый взгляд, не казался вопрос о собственниках экспонатов, на самом деле это очень сложный юридический казус. С объектами из Киева все ясно, они просто в конце августа вернутся в Киев, потому что Киев – это по-прежнему Украина.
Будем надеяться, что и в конце августа тоже.
Ох, не говорите, но во всяком случае пока с Киевом все ясно. Что же касается Крыма, то он стал российским. Но те музеи, из которых мы получили экспонаты, по-прежнему существуют. Каких-то иных наследников этих старинных объектов нет. Это в основном скифские предметы. Никаких скифов уже давно нет, так что скифам мы ничего вернуть не можем. Контракты, заключенные непосредственно с музеями в Крыму, это частные контракты в рамках частного права. Но есть еще контракт, заключенный между государствами Нидерланды и Украина. Юристы должны установить, какой из этих контрактов является основным.
Выставка охватывает период с 5 века до нашей эры по 8 век нашей эры. Из представленных экспонатов, помимо маленького зала, посвященного гуннам и готам, почти все относятся к скифской или греческой традиции.
В Крыму греческая и скифская культуры сильно переплелись. Скифам нравилось подражать грекам. Археологи даже нашли городские стены, построенные абсолютно по греческому образцу, но внутри не было города, как у греков. То есть, скорее всего, скифы, выстроив для себя греческий фасад, за ним продолжали жить в юртах.
Что-то мне это напоминает. А вот и главное сокровище выставки – тяжелый шлем из чистого золота с детальными изображениями сражений и, в лучших скифских традициях, снятие скальпа с побежденного врага. Интересно, что хотя на шлеме изображены скифы, изготовил его греческий мастер. Скифы не умели работать с золотом, но охотно покупали его у греков за зерно. Шлем очень маленького размера и мог использоваться как трафарет для аккуратного снятия скальпа. Почти все предметы на выставке так или иначе связаны с темой смерти. Большинство из них обнаружены в курганах, захоронениях скифской знати. Самое сильное впечатление производит количество найденных в могилах скифов иностранных предметов. Так, в женских могилах в ногах женщин были захоронены лакированные шкатулки из Китая, а в них любимые вещи покойных – римские бутылочки, египетские скарабеи, раковины и кусочки окаменелых морских наутилусов. В детском захоронении игрушечная ведерко и булавка. Совсем такая же, как наши современные булавки.
Планируя выставку, мы хотели показать, что Крым, для многих еще не открытый кусочек на границе Европы и Азии, очень важен для археологии, полон сокровищ. Несколько месяцев назад многие люди не могли даже отыскать Крым на карте. Мы открылись во время Олимпийских игр в Сочи и изначально объясняли посетителям место расположения Крыма как «недалеко от Сочи». Но потом и сам Крым оказался в гуще событий. Теперь, во всяком случае, все знают, где он находится.
После того, как о Крыме стали говорить в новостях, посещаемость выставки возросла на 25%. Научный куратор выставки, крымский археолог Валентина Мордвинцева, впервые открыла ее во второй половине прошлого года в Бонне, в музее Ландес, так как много работает в Германии. На мой вопрос, осложнится ли ее работа в связи с изменившейся ситуацией в Крыму, Валентина Мордвинцева по электронной почте издания ответила, что любые изменения ведут к осложнениям. Неясным пока остается даже статус ее института, крымского филиала Института археологии Национальной академии наук Украины, где Мордвинцева старший научный сотрудник. Однако она убеждена, что экспонаты выставки должны возвращаться в Крым, независимо от того, к какому государству они теперь юридически относятся. Некоторые из экспонатов раскопаны еще в XIX веке и все это время были в Крыму, несмотря на различные политические обстоятельства, считает Валентина Мордвинцева. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня правительство России одобрило законопроект о создании национальной платежной системы. В начале апреля Государственная Дума России начала рассматривать законопроект об ужесточении правил работы в стране международных платежных систем. Все эти инициативы возникли в России не сегодня, но до практических шагов дело дошло только после блокировки американскими компаниями Visa и MasterCard операций по пластиковым картам российских банков, попавших под международные санкции из-за аннексии Крыма. Тему продолжит экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов.
2 года назад российские законодатели уже обсуждали схожие изменения в законодательство, но без каких-либо видимых результатов. Теперь же о них вспомнили вновь. Сразу после действий крупнейших в мире платежных систем Visa и MasterCard по блокировке пластиковых карт клиентов российских банков «Россия» и «Собинбанк», попавших в санкционный список Соединенных Штатов во время российско-украинского конфликта. Одновременно с ужесточением требований к международным платежным системам в России вновь активно заговорили о быстром создании своего местного аналога. В частности, президент Владимир Путин дал месяц правительству и Центральному банку рассмотреть и принять необходимые решения по этому вопросу. Наиболее перспективным вариантом сейчас считается создание национальной платежной системы на базе универсальной электронной карты проекта Государственного Сбербанка. Однако эксперты пока сильно сомневаются в способности любого внутреннего карточного продукта всерьез тягаться с международными платежными сервисами. Павел Медведев при этом вспоминает судьбу карты «Золотая корона», довольно распространенной в стране.
В последнее время она стала очень быстро развиваться. Но только для того, чтобы развиться до визы, нужно договориться с очень многими банками, установить отношения, договориться, как будет передаваться информация, договориться о том, чтобы она передавалась безопасным образом, договориться о том, как эти банки будут взаимодействовать с магазинами, которые они обслуживают и так далее. Виза появилась в России, дай бог, памяти, я думаю, что лет 20, может быть, даже больше тому назад. Но только 5-7 лет, как мы перестали, входя в магазин, спрашивать, скажите, пожалуйста, у вас виза обслуживает? В визе пришлось пройти всю эту работу.
Еще более туманны перспективы использования российских платежных карт за пределами страны. Павел Медведев продолжает.
За границу это особый вопрос. Придется договариваться и с визой для того, чтобы местечко там нам досталось, и с другими банками, у которых, в общем, первое долгое время большого стимула договариваться не будет. Потому что для того, чтобы включить карту в обслуживание в данном магазине, там, я не знаю, в Риме, надо пойти на большие затраты. А эффект будет ничтожный, потому что с этой картой в год там придет 5 человек в этот магазин.
Иначе говоря, какую бы национальную платежную карту не придумали в итоге российские власти, она еще долгие годы останется продуктом исключительно для внутреннего употребления. Хотя, как признает Максим Плешков из агентства «Росрейтинг», финансовую безопасность страны она может усилить.
Наращивание, скажем так, оборотов, вовлеченности контрагентов, банков, клиентов в данную систему – это, в общем-то, просто вопрос времени. Внедрение за границу, на мой взгляд, также будет зависеть от политических отношений, в том числе между государствами. То есть на данный момент эта система может функционировать только внутри России, а, скажем, для поездки за границу все-таки придется пользоваться картами Visa, MasterCard.
Несмотря на то, что национальная платежная система пока находится только в проекте, в России уже строят грандиозные планы по ее использованию. Как сообщил депутат Государственной Думы Владислав Резник, законодатели намерены рассмотреть возможность перевода в эту систему всех платежей от государства или государственных фондов, включая выплату пенсий и зарплат бюджетникам. По его оценкам, это приведет к потере от 70 до 80% бизнеса компаний Visa и MasterCard в России. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Власти Бразилии в преддверии чемпионата мира по футболу, который начинается 12 июня 2014 года, экстренно пытаются справиться с колоссальной уличной преступностью и организованными криминальными сообществами. При этом в бразильских городах периодически возобновляются и крупнейшие за последние 20 лет антиправительственные выступления и забастовки. К акциям стали присоединяться сами полицейские, недовольные условиями опасного труда. Это создает еще больший хаос. Рассказывает мой коллега, ведущий программы «Радио Свобода. Атлас мира» Александр Гостев.
В бразильский штат Баия, расположенный на востоке, на побережье Атлантики, для поддержания минимального правопорядка введены несколько тысяч военнослужащих из-за всеобщей забастовки местных полицейских из отрядов специального назначения БП. В столице штата, третьем по количеству населения в стране городе Сальвадор, где в июне-июле должны состояться 6 матчей чемпионата мира по футболу, крупнейшем административном, торговом и туристическом центре Бразилии, все исторические кварталы города внесены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, уличные грабители и мародеры, воспользовавшись ситуацией, атакуют отели, банки и супермаркеты. В городе закрыты все школы и почти все госпитали, а водители автобусов, основного вида местного транспорта, отказываются садиться за руль из-за угрозы нападения со стороны бандитов. В 2012 году в Сальвадоре уже проходила аналогичная забастовка полиции, закончившаяся смертью более чем 130 жителей. Тогда были арестованы 12 местных полицейских, включая и лидера нынешней забастовки Марка Приска. Его обвинили в подстрекательстве коллег к неповиновению и к совершению актов вандализма, однако вскоре выпустили на свободу. В 2012 году забастовка стражей порядка продлилась 12 дней, и в город также входили войска. Сегодня бастующие с 15 апреля полицейские говорят, что готовы приступить к выполнению своих обязанностей через 5 минут после того, как власти удовлетворят их требования, как заявляет Марко Приска.
Я выступаю от имени полицейских специальных отрядов и их родственников. До сих пор все попытки договориться с чиновниками заканчивались безрезультатно. Мы требуем не только повышения зарплаты, но и, что не менее важно, большей безопасности для себя и своих семей, страховок и других социальных гарантий. Мы каждый день по-настоящему рискуем жизнями ради общественного блага и спокойствия. И если мы решились сами нарушить это спокойствие, это означает, что мы дошли до последней черты, когда продолжать нашу работу по-прежнему уже стало невозможно.
В начале апреля более 3000 бразильских солдат при поддержке танков, бронетранспортеров и вертолетов по приказу президента страны Дилмы Руссеф оккупировали самые опасные трущобы Рио-де-Жанейро – фавелы Маре возле главного международного аэропорта Галеан, контролируемые могущественными наркокартелями, чтобы попытаться навести здесь порядок. Элитные подразделения, включая спецназ армии и флота, планируют оставаться в Маре до самого окончания чемпионата мира по футболу. Финальный матч Кубка мира будет сыгран в Рио-де-Жанейро 13 июля на стадионе Маракана, также находящемся рядом с районами фавел. В последние 20 лет власти не менее 30 раз вынуждены были останавливать движение по основному 20-километровому шоссе, ведущему из аэропорта в центр Рио-де-Жанейро, из-за вооруженных столкновений местных банд, которые в Рио называют себя словом «команда», и существует опасение, что это пришлось бы делать и во время матчей в июне-июле. В конце марта в трущобы Маре, состоящие из 16 разных фавел, уже были введены около 2000 военных полицейских из батальонов БП. Однако самостоятельно с криминалом они справиться не смогли. Противостояние достигло такого уровня, что военным даже пришлось закрыть воздушное пространство над трущобами. И большинству самолетов сейчас приходится садиться и взлетать из аэропорта Голиан другими, более сложными курсами. В более чем 200-миллионной Бразилии в знаменитых фавелах живут десятки миллионов человек. Это особый, очень жестокий, замкнутый в прямом и переносном смыслах слова мир со своими законами. Самая удручающая ситуация, по данным НКО страны, в большом северо-восточном портовом городе Белен. Там в фавелах проживают 54% горожан. В уже упомянутом городе Сальвадор более 26%, в Рио-де-Жанейро 22%. Население тех же самых 16 фавел Маре более 160 тысяч человек. Власть в здешних 14 фавелах, как говорит полиция, полностью принадлежит наркокартелю под названием «Команду Тершейру Пуру», а в оставшихся двух – их кровным врагам из группировки «Команду Вермелью». Программа умиротворения фавел Рио-де-Жанейро, называющаяся «Унидаде де Полисия Пасификадора», сокращенно УПП, началась еще в 2008 году, когда Бразилия выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу 2014 года. Она представляет собой комплекс совместных мероприятий правоохранительных органов и социальных служб по улучшению жизни в трущобах и ликвидации или хотя бы снижению преступности. Программу поддерживает большинство населения, включая и самих обитателей фавел, многие из которых вовсе не хотят вынужденно продолжать преступную жизнь, говорит министр общественной безопасности штата Рио-де-Жанейро Жозе Мариано Бельтран.
Фавелы и настроение их жителей – самая наболевшая проблема Бразилии последнего времени. Да, армия и полиция сегодня заняла часть из них быстро, однако затем начались столкновения с преступниками. Мы помним, впрочем, как во время предыдущих военных операций здесь люди выходили на улицы, чтобы приветствовать солдат, они радовались. До начала программы УПП они жили в вечном страхе в условиях непрекращавшейся войны. Каждый день кого-то убивала шальная пуля, им приходилось повиноваться всем приказам преступников, например, комендантскому часу, который периодически вводили главари наркокартелей. Однако сегодня говорить о благополучном разрешении проблемы нельзя. Многие криминальные группировки просто перемещаются вместе со своей деятельностью в другие фавелы и районы города, еще ранее казавшиеся спокойными. Например, во всем Рио вырос уровень грабежей с применением насилия и краж автомобилей. Бандиты ищут новые источники дохода после того, как их лишили поступления от торговли и контрабанды наркотиков в фавелах, занятых полицией и армией. Наш город сейчас чувствует себя испуганным и дезорганизованным.
Сегодня в Маре уличные банды, одновременно вступая в бои с силами правопорядка, продолжают и выяснять отношения в жестоких схватках между собой, во время которых гибнут и страдают случайные люди, часто маленькие дети. Как сообщают военные и полиция Рио-де-Жанейро, с начала операции в фавелах Маре им удалось конфисковать рекордное количество боевого оружия и кокаина, причем в тайниках, расположенных в непосредственной близости от достраиваемой сейчас Олимпийской деревни. Помимо чемпионата мира по футболу в 2014-м, в августе 2016 года в Рио-де-Жанейро должны пройти 31-е летние Олимпийские игры.
Рассказывал Александр Гостев. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Москве состоится вручение театральных премий «Золотая маска». О наиболее интересных драматических спектаклях конкурса, о «Золотой маске» как портрете театральной эпохи, о политизации театра и опасности цензуры в интервью Валентину Барышникову говорит театральный критик Марина Давыдова.
Есть ряд постановок, которые, мне кажется, интересными. Ну вот, начиная со спектаклей Бодинских, конечно. Вот особенно «Врага народа», который какое-то совершенно новое звучание приобрел. Сейчас он был актуален там год назад, но сейчас монолог главного героя доктора Стокмана, который он произносит во втором акте в финале, если вы помните там. Ну, это такой монолог одиночества, и это речь о том, что большинство всегда неправо. Он как в нынешних обстоятельствах как-то особенно пронзительно звучит. Но я с самого начала была поклонником «Идеального мужа» Богомолова. Я рада, что он хотя бы попал в программу, уверена, что ему ничего не достанется. Ну, зная какой-то там внутренний расклад силы и так далее. Но сам факт, что он все-таки включен в программу, меня как-то радует. Честно вам скажу, что касается московских постановок, я, например, вот сюда включен «Сон летняя ночь» Кирилла Серебренникова, и он мне вполне нравится. Но мне кажется, что, скажем, «Идиоты» поставленными тоже в прошлом сезоне, ничуть не менее, может быть, в чем-то и более важные, интересные работы, да. А из открытий вот, собственно, фестивальных, потому что на фестивале московские критики обычно смотрят провинциальные спектакли, как-то так исторически сложилось. Из вот этих открытий я бы выделила Онегина, который поставил Тимофей Кулябин в Новосибирске, в театре «Красный факел». Совершенно, я давно слежу за этим довольно молодым режиссером, вот, но как-то здесь он вышел на какой-то новый уровень. Положа руку на сердце, мне этот Онегин кажется более содержательным и интересным, чем Евгений Онегин, скажем, Римаса Туминаса. Но это такой хит московский, это билетов не достать. И это, конечно, красивый и очень визуально безупречный спектакль, но по тому, насколько вот попадает он в сегодняшнего зрителя, да, по каким-то вот этим нитям напряжения, которые протягиваются и со сцены в зал, да, и вот или нет, вот по если с этой точки зрения рассматривать для этих спектаклей, то, пожалуй, я отдам предпочтение работе Кулябина.
В России сейчас существенно политизируется атмосфера, и вы начали с того, что говорили о том, что враг народа звучит по-новому в нынешней обстановке. Вообще, стал ли более политизированным театр?
Да, кстати, он, опять же, если говорить вот о каких-то тенденциях устойчивых, ну, долгие годы, да, главный посыл моей какой-то критики российского театра как раз заключался в том, что это театр, существующий, ну, в целом, в некой такой колбе. Он словно бы какой-то непроницаемой стеной был отгорожен от, собственно, от жизни как таковой, от ее проблем и так далее. И в основном вся вот такая социально заряженная какая-то драматургия, театр, это все появлялось на очень маленьких сценах, вроде театра «Док», да, ну, там театр «Практика», какой-нибудь «Он-театр». Но это все такие полуподвальные помещения на 30 или 60 мест. В последнее время это все вышло, ну, как бы на большие сцены. То есть тоже произошел какой-то такой прорыв, да, ну, потому что и тот же Гоголь-центр, просто его все чаще-чаще сравнивают с какой-то ранней Таганкой, и он, ну, даже декларировал это. Он сказал, что мы в каких-то принципах основным стараемся так, продолжать вот эту традицию такого российского телесоветского театра. И богомоловские постановки на сцене Московского художественного театра, то есть это уже, понимаете, это не подвал театра «Док», да, это... Это большая сцена главного фактически драматического театра страны. Да, конечно, театр стал попадать в болевые точки общества, но и это незамедлительно сказалось на самом театре, потому что если вы почитаете российскую прессу, вы увидите, что вот эти все попытки такой репрессивности, да, со стороны государства, какого-то цензурирования культурного пространства, они в основном касаются, конечно, театра. Театр неожиданно оказался вот в центре внимания опять. Как в советские времена. Это просто удивительно. Я не думала, что я до этого доживу, да, потому что казалось, что он совершенно вот ушел на периферию, он власти абсолютно не интересен. Но потому что, прагматически рассуждая, да, ну как можно сравнить какую-нибудь многомиллионную телевизионную аудиторию или даже аудиторию кинотеатров, или даже людей, которые читают книжки, вышедшие большим тиражом, с театром, который, ну, по определению, его не может посмотреть много людей. Да, он охватывает небольшую, в общем, часть населения. И это даже в самых развитых цивилизованных странах. Так, это, так сказать, никуда от этого не денешься. И поэтому, когда что, власть никогда не будет обращать внимания на то, что там идет на этих сценах, этих подмостках. Бог с ним, пускай идет, что хочет, а мы там, у нас есть в руках масс-медиа и ура. Тем не менее, нет, именно театр находится сейчас, вот почитайте все эти страшные передовицы в газете «Культура», да, посмотрите какие-то вдруг на центральных каналах, в аналитических передачах еженедельно, где рассказывается о внешнеполитической обстановке, значит, страшных бандеровцах, не знаю, Майдане и так далее, вдруг, значит, не семиминутные сюжеты посвящаются театру. То есть он как бы попал в болевые точки общества, он попал в центр внимания вообще, да, и даже те, кто не видел каких-то вот этих спектаклей, они о них слышали, они говорят о ситуации в театре на Таганке, говорят о том же, так сказать, о махатовских постановках, говорят о том, что в Пскове происходит, господи, уж казалось бы, еще бесконечно, как в провинциальном театре кто-нибудь будет вспоминать, да, ну, вот так или иначе, театр прямо в центре этих общественных дискуссий находится. Ну вот, но это меня и радует, но это очень опасная ситуация, потому что она чревата, и эти поползновения уже абсолютно очевидны, она чревата возвращением цензуры, прямой фактически цензуры в театр. Именно в театр причем. Потому что если эти гайки будут закручиваться, то жертвы их в первую очередь пойдет театральная жизнь, а не что-то другое.
В эфире «Радио Свобода» была театральный критик Марина Давыдова. С ней беседовал Валентин Барышников. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода». Время «Свободы» начнется в 16 часов 5 минут московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».